Слава Богу, братья и сестры, что мы сегодня имеем возможность еще раз вспоминать об Иисусе Христе, о Его приходе, о Его рождении. И, казалось бы, этот праздник проходит из года в год. Я сколько себя помню, мы отмечаем этот праздник. Казалось, ну что можно нового еще услышать или сказать об этом событии? Казалось бы, о всем уже мы поговорили. И о самом Христе, и о Марии, и о волхвах, и о звезде, которая привела, и об Ироде, о Египте, и о пастухах, и об ангелах, об этой песне, которую они пели, и даже о яслях, и об овечках, и коровках. Мне бы хотелось сегодня говорить об Иосифе и его участие вот в этом важном, великом событии, о муже Марии. И читаю я повествование от Матфея, который записал об этом в первой главе с 18 стиха. Рождество Иисуса Христа было так. По обручении Марии, его, матери его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет во чреве Духа Святого. Иосиф же, муж ее, будучи праведен и не желая гласить ее, хотел тайно отпустить ее. Но когда он помыслил это, се ангел Господень явился ему во сне и сказал: «Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившееся в ней есть от Духа Святого. Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». А все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит: «Се дева во чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Иммануил, что значит «С нами Бог». Встав от сна, Иосиф поступил, как повелел ему ангел Господень, и принял жену свою, и не знал ее, как наконец она родила сына своего первенца, и он нарек ему имя Иисус». Два важных повествования в Евангелии от Матфея и в Евангелии от Луки. Чем они отличаются? Два родословных. Если Лука больше пишет о Марии, то Матфей больше пишет об Иосифе. Обратите внимание. В этом семействе Иосиф выходит у Матфея на первый план. С ним Бог разговаривает, ему Бог дает повеление. Иосиф принимает определенные важные решения, которые он должен принимать. У Луки это больше Мария. К Марии является ангел, Мария слагала это в сердце, Мария там поет песню «Радуйся, благодатная», встречается с Елизаветой и так далее, и так далее. Два родословно. Одно родословие указывает по Иосифу у Матфея, а у Луки родословие указывает по Марии. И мы понимаем, что Господь хотел что-то очень важное в каждом этом повествовании сказать. И начинает Матфей, который писал свое Евангелие для евреев, для людей своей нации, он посчитал важным показать именно патриархальную семью и роль Иосифа как главы этой семьи, роль Иосифа, мужа Марии, как того, кто оберегал в этот момент и младенца. Рождество Иисуса Христа было так, двоеточие. По обручении Марии его с Иосифом, прежде нежели сочетались они. Смотрите, интересно, что сватовство, которое происходит, несколько есть моментов, три основных момента в древности. Сегодня их может быть два, а иногда даже и не одного. Я разговаривал с одной женщиной, недавно она пришла в церковь посетить, посмотреть. Я разговаривал с ней, у нее ни одного этого не было. Ни сватовства, ни обручения, ни и свадьбы самой, сочетания тоже не было. Но уже несколько лет стажа сожительства есть. У древних людей три момента было. Сватовство. Иногда это в детстве происходило, когда родители между собой договаривались о том, что их дети заключат союз. Люди древности считали, что брак – это слишком серьезное дело для того, чтобы доверить это пылким порывом страсти молодых людей. И, как правило, браки, которые заключались родителями, они в разы более сохранны и успешны, нежели браки современные, когда молодежь приходит, приводит кого-нибудь домой, мама, это Вася, он у нас будет жить. А еще сегодня сложнее, когда Петя приводит домой Васю. И сегодня мы с этим встречаемся, когда рушатся все основы семьи, заложенные Богом. И подхода к семье, и приготовления к семье. И потом, после сватовства происходило обручение, то есть подтверждение сватовства, что все остались верны тому обещанию. И происходило обручение. Вот Мария с Иосифом были обручены уже. Как правило, это происходило примерно за год до бракосочетания. И прежде, нежели сочетались они, оказалось, что Мария имеет в чреве Духа Святого. Вот в этот момент Иосиф узнает от своей невесты, что она уже имеет ребенка. И вот здесь, смотрите, высвечивается личность Иосифа. Мне еще хотелось бы один раз обратить внимание на эту удивительную личность и как это связано с самим Иисусом Христом. Почему Бог именно этим людям доверил такое архиважное дело и задание? Родить, воспитать, сохранить, беречь, вырастить вот этого человека и одновременно Бога, Мессию, Иисуса. Почему? Давайте мы посмотрим. И Иосиф хотел, написано, тайно отпустить Марию, то есть произвести тайный развод. Тайное, может быть, письмо. Потому что после обручения молодые не могли просто так разбежаться, расторгнуть. Происходил такой же почти, но несколько, может, иной по форме бракоразводный процесс. Они расторгали вот это обручение. Я помню, один есть друг у меня, служитель, он... Они, как бы сказать, сделали предложение его сын там в одном из городов на юге России. И уже как бы обручились, и дело шло к свадьбе. Но потом выясняется, что у невесты одни предпочтения и запросы, а у жениха другие. Невеста выяснила, что жених не сможет ее содержать должным образом. Он не имеет 40 тысяч в месяц для того, чтобы 20 за квартиру, а 20 на жилье. И она сказала, у нас с тобой не получится брак. И вот эта семья, вместо того, чтобы, семья жениха, вместо того, чтобы просто сказать, ну ладно, они предпринимают путь, они едут в далекую дорогу со своим сыном, находят того же самого служителя, идут в ту семью и расторгают ту самую помолвку, которая у них была. Это серьезный процесс на самом деле. Сегодня, слава Богу, этот молодой человек живет, здравствует, воспитывает в семье уже деток и... Сегодня они имеют взаимопонимание. Но весть о Рождестве изменила жизнь многих людей. Она изменила жизнь Иосифа. Я могу только представить, как вот этот человек, говорят, он был старец, но подтверждения этому абсолютно никаких нет, нигде. Он не был никаким старцем. Он был, ну, может быть, взрослее Марии, но никак он не был старцем. Нет этому подтверждения. И представляете, этому человеку вдруг открывается, что его невеста имеет в чреве. Это очень серьезный удар по Иосифу. Я представляю, как он с этим справился. Вы знаете, обычная реакция мужчин или парней в это негативные эмоции, которые требуют громкого выхода, которые требуют скандала, которые требуют отмщения. Чувствуют себя обманутыми, оскорбленными. Я помню, вот там примерно под балконом мы сидели с одним человеком, с офицером. Он не член нашей церкви. И я 2 дня с ним разговаривал, чтобы убедить его не мстить своей супруге, которая ему изменила, избежала, забрав ребенка вообще с другим человеком. Он пришел в такую ярость, что нашел даже людей-киллеров, которые готовы были исполнить вот этот заказ. И я его 2 дня убеждал, что не стоит этого делать. Я видел его лицо, я понимал его вот эти эмоции. Можно только представить сегодня, что владело внутри Иосифа. Но он был праведен. И поэтому выход его вот этого непонимания, вот этих эмоций, он был следующий. Он, будучи праведен, не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее. Смотрите, тайно отпустить. Иосиф вот в этой ситуации, эта ситуация не сделала его праведным. Эта ситуация просто проявила и показала, что он был праведным к этому моменту. Что Бог не ошибся, выбирая мужа для Марии. И когда он только помыслил, смотрите, этот человек начал мыслить, уже говорит о его достоинствах. Обычно в таких словах человек не думает, голова у него не включается, у него включаются эмоции какие-то слова, какая-то негативная энергия. Он может сделать неоправданные какие-то действия своими руками и так далее. Но Иосиф помыслил, он сделал паузу, он помыслил, он решил переспать с этой мыслью. И вот когда он помыслил, Бог ему ночью является во сне и говорит: «Иосиф, это не то, что ты думаешь. Остановись, успокойся». И начинает ему говорить ангел Господень: «Не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившийся в ней есть от Духа Святого». И говорит ему дальше: «Ты прими ее». И он говорит ему дальше, что он должен сделать. Он должен принять эту Марию, то есть покрыть ее своим именем, своей фамилией, не огласить этого. И она родит сына, наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их. Смотрите, как четко он ему говорит. И дальше он ему говорит, ангел, что происходит то, что предречено было пророком Исаии. Исаия 7:14 написал: «Се дева во чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Иммануил, что значит «с нами Бог». Ангел напомнил ему то слово Божие, которое, вполне возможно, он знал. Он был благочестивым человеком и праведным. И знаете, сегодня мы понимаем, что Иосиф был праведным человеком. Он был настоящим человеком. Он был настоящим мужем. Он был настоящим отцом. И не эти обстоятельства его сделали таковым. Эти обстоятельства проявили и высветили его вот эти внутренние, духовные, душевные, моральные качества, которые у него были. Он не только знал Писание, но он любил Марию. Он не любил себя больше, нежели Марию. Обычно в отношениях, в которые вступают люди, и когда люди произносят фразу «я люблю тебя», ее часто надо понимать как «я люблю себя», «а ты нужна мне, чтобы мне с тобою было хорошо». А он любил больше не только себя, он любил даже и Марию. Поэтому он думал не только о своих эмоциях, он думал не только о своем оскорблении, он думал о своей невесте. Он не хотел ей причинить скорби лишней и боли, он хотел покрыть каким-то образом вот эту ситуацию, в которую он не понимал, этот Иосиф. И Бог дальше, повесил белый занавес, чтобы мы дальше не вторгались, дальше, чем этого написано. Поэтому Господь и говорит, скрыл остальные подробности от нас. И Мария с Иосифом остаются для нас примером семьи. Они остаются для нас примером семьи, которую Отец Небесный приготовил для этой великой миссии – принять, родить, вырастить, воспитать вот этого ребенка, который спасет людей своих от грехов их. И он подобрал на эту роль бедных, но добрых, не богатых, но благочестивых людей и верных, которые на самом деле были послушны Богу. И вот это радостная весть о рождении в мир Спасителя, она изменила жизнь Иосифа. Она изменила жизнь Марии. Она изменила жизнь многих и многих людей, миллионов людей, которые читают эту весть за эти 2000 лет назад. Эта радостная весть изменила жизни наши с вами. Знаете, эта радостная весть может изменить жизнь и тех, которые думают, что они пришли в тупик, которые думают что-то, может быть, нехорошее о своей жене, и которые уже помышляют, чтобы разорвать вот эти взаимоотношения, как Иосиф говорит, отпустить или просто расторгнуть какие-то брачные узы. Некоторые люди об этом думают, но Господь не на стороне таких людей. Господь является и говорит о том, чтобы мы остановились и вникли в Слово Божие, в Слово, в Писание. И Он думает, что некоторые люди думают, что они в новом браке будут более счастливы. Господь говорит, чтобы мы прежде всего остановились. И на самом деле, что дальше сделал Иосиф после того, как он остановился? Встал ото сна. Иосиф поступил, как повелел ему ангел, и принял жену свою. То есть прошел обряд бракосочетания. Она стала его официальной законной женой. И уже в таком статусе они отправились в город Вифлеем на перепись. И там родился Иисус Христос. Вдали от своих соседей, которые могли что-то там высчитывать. И не знал ее, как наконец она родила сына своего первенца, и он нарек ему имя Иисус. Все переводы Библии вот этого текста говорят, что они не вступили в полное супружеское сожитие до тех пор, пока не родился Иисус Христос. Потом Евангелие описывает, что у них было как минимум 5 детей. Имена двоих братьев Иисус и имена двоих братьев его известны. И ученики, и все окружающие говорят, и сестры его с нами. То есть минимум 2 сестры было, то есть минимум 5 детей в этой семье было. Вы можете посмотреть Матфея 12:46 и Марка 3:32. Эти тексты, они более яснее откроют, что у него были и братья, и сестры. Это абсолютно ни у кого не вызывало. Именно его братья, с большой буквы его, братья и сестры. Когда я беседую с православными священниками, и на эту тему мы беседовали, они утверждают иное, но, к сожалению, они не могут представить никаких евангельских доказательств этому, а только какие-то вот тексты из каких-то преданий, каких-то вот отцов святых. И весть о непорочности Марии, постулат о ней появилась несколько веков спустя рождения Иисуса Христа. Раньше, в первые века, вообще никому в голову в церкви не приходило, в христианской церкви, доказывать, что Мария имела непорочное зачатие, сама родилась так, и она вознеслась на небо. Никому не приходило это в голову. Это, так сказать, еретическое убеждение появилось уже гораздо позднее, несколько веков спустя этих событий, когда уже не стало никаких свидетелей этому. Поэтому что мы можем сказать сегодня, братья и сестры, что нам надо брать пример с этого святого семейства, быть послушным Богу, даже тогда, когда мы чего-то не понимаем. Не спешить кричать, не спешить голосить, не спешить выдавать какие-то негативные эмоции, даже если мы что-то не понимаем или с чем-то мы не согласны. Надо спокойно дождаться момента, когда мы можем задать эти вопросы и спокойно это обсудить. Это показывает праведность Иосифа. Чем Иосиф отличался от Хама, сына Ноя? Тем, что Хам увидел наготу отца своего, что-то, может быть, увидел непотребное, он пошел и рассказал, посмеялся, рассказал в неприглядном свете о своем отце и посмеялся среди своих братьев. Сима и Афета. Что сделали его братья? Взяли одежды свои на плечи, зашли задом, покрыли отца и вышли. И вот за это один из сыновей Ноя и прозван Хамом. Он, имя его было Хам, но его имя стало нарицательным. Смотрите, прошли 1000 лет, а Хам остается Хамом. Это тот, который о своем отце даже он не понимал, может быть, даже какая-то оплошность была у отца, но он разглашал это всем и смеялся над этим. Сегодня хамских поступков достаточно много, но Иосиф не стал одним из последователей этого хама. Иосиф показал свою праведность совсем в другом. Он был праведен, он был благочестив. И сегодня Господь подарил ему соответствующую невесту, девушку Марию. Когда мы смотрим сегодня на современных девушек, то христианок даже, то кажется, что забота о своих волосах, они проявляют больше времени, нежели заботе о своей душе. Чтению, писанию гораздо больше. У них больше даже разных устройств для этого. Я смотрю и думаю, а сколько ли современные христианки проявляют времени и заботы о своей внешности, сколько о своей душе. Господь говорит нам сегодня, что надо заботиться о своей внешности, но не надо забывать и свою душу. У нас должен быть здоровый баланс. Поэтому, братья и сестры, чему мы можем научиться в этой истории? Чему мы можем научиться у этого праведного Иосифа? Во-первых, праведности, то есть правильным отношением с Богом. Он верил Богу и подчинялся Богу. Вот в этом заключалась, проявлялась его праведность. Он знал Писание, хотя весть Божья, весть его ангела Бога меняла его планы. Это было не то, что он думал. Это было не то, что он планировал. Мы не любим менять наши планы. Мы не любим, когда кто-то меняет наши планы. Мы распланировали день. У нас есть планы на вечер. И кто-то вдруг врывается в нашу жизнь и меняет наши планы. Обычно люди этого не любят. Иосиф тоже это не любил, но он праведен был. И он подчинился Богу, потому что он верил. И потому что он знал Писание, и он говорит, в твоей жизни исполняется вот это пророчество. Второй вывод. Иосиф был настоящим человеком. Он не только был праведен перед Богом, он был настоящим человеком. Он был настоящим мужем. Он был настоящим отцом. Он был не только из рода Давидова, как ему сказано ангелом, но он был по сути Божьим дитем. Он любил Марию, хотя и не понимал всегда, что иногда не понимал, что с ней происходит в настоящий момент. Апостол Павел нам очень хорошо рисует в послании к Ефесянам портрет мужа и его отношение к своей жене. Ефесянам 5 глава, 25 стих. «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, дабы осветить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену любит самого себя». Господь учит и приводит в пример отношения Христа и церкви. Он говорит, мужья, научитесь у Христа, как он любит свою церковь, заботится, очищает ее. Точно так же мужья должны любить своих собственных жен. Поэтому в этом есть пример для нас. И вот третий как раз, первое это Иосиф был праведным. Второе, он был настоящим человеком, мужем и отцом. И в-третьих, это пример для нас сегодня, по крайней мере, для всех мужей, это точно. Как мы должны относиться к своей семье, как мы должны относиться к своим женам, когда мы даже что-то не понимаем, что происходит. Не всегда, я скажу, я сколько живу уже в семейной жизни, уже не один десяток лет, не всегда я понимал свою жену, не всегда. Но, тем не менее, это не повод для того, чтобы что-то негативное говорить о ней кому-то и рассказывать о ней. Поэтому мы должны покрывать это. И это пример для нас, как видеть, как быть праведным в повседневности. Иосиф был праведным в повседневности. Он не то, что отбивал правильные молитвы и поклоны в храме. Нет. Быть праведным – это значит быть праведным в повседневности, в понедельник и во вторник. В среду и в четверг, и в каждом дне видеть и замечать Христа. Видеть, замечать Христа в обычных обстоятельствах нашей жизни. Видеть и замечать Христа вот в этой спешке, в суете, в болезнях замечать Христа, в каких-то трудах замечать Христа. Заметить Божьи милости и подарки, которые Он дает нам, и благодать Божью в отношении наших близких, в том, что они еще рядом с нами. Напоследок я хочу рассказать один пример. 12 января 2007 года в метро в Вашингтоне, в столице Америки, на станции, которая ближе всего к Белому дому, появился утром, около 8 часов утра, появился один человек в потертых джинсах, в какой-то такой невзрачной одежде, футболке, не футболке, кофте. Он пришел с потертым чехлом от скрипки, стал около выхода, около 3 мусорных баков, открыл чехол, достал скрипку, положил туда 3, для начала, 3 долларовых купюры и стал играть. Он играл 43 или 45 минут. Играл несколько, 6 произведений примерно. Он сыграл из самого сложного, самого трудного концерта Баха для скрипки. И 1000 людей примерно за это время мимо него прошло. Только 6. Некоторые приостанавливались, смотрели, только 6 обратили на него внимание. Только одна женщина его узнала. Из тех, кто обращали внимание, чаще всего это были дети, которых мамы вели в садик. Мамы спешили в спешке, ребенка надо отвезти в садик, на работу, в один из этих больших учреждений в центре Вашингтона. А дети останавливались и тянули за руку, камеры это засняли и говорили: «Мама, давай послушаем что-то вот». А мамы их дергали за руку и тянули дальше. Он проиграл, этот человек проиграл 45 минут, и ему набросали около 33 долларов туда, мелочи, в этот чехол для скрипки. Но, казалось, это не был неудачный музыкант. Обычно неудачники играют в метро, в переходах. Но роль неудачника сыграл самый известный скрипач мира, Джошуа Белл, который собирал и собирает, до сих пор собирает большие концертные площадки. Минимальный билет стоит около 100 долларов, чтобы попасть на его концерт. Это был социальный эксперимент журналиста Вашингтонской газеты, которые решили таким образом проверить реакцию людей. Они снимали это все, не фиксировали количество людей, кто как реагировал. Этот самый известный музыкант играл самые известные, самые трудные произведения Баха на скрипке Страдивари, которая стоила около 4 миллионов долларов. А ему накидали всего, его минута выступления на концерте стоит 1000 долларов. Но он согласился на этот эксперимент для того, чтобы люди узнали. И тут журналист, который описал это из Вашингтонской газеты, этот журналист потом получил особую журналистскую премию за этот репортаж. Этот сюжет разошелся во многих учебниках. Люди изучают то, что мы иногда не видим красоту в нашей повседневности. Мы иногда не замечаем вот эту красоту, когда мы идем рядом. Мы, братья и сестры, тоже как люди и как христиане, мы не видим Божью красоту вокруг нас. В снежинке, в узоре морозном на окне, в родившемся Спасителе. Из 1000 человек этого известного музыканта узнала только одна женщина, которая 2 дня до этого была на благотворительном концерте библиотеки Конгресса. Люди не узнали этого великого музыканта, люди прошли мимо, люди думали, что это какой-то неудачник играет. Вы знаете, зачастую приход Христа в мире тоже никто не узнал. Христос родился, никому не было дела абсолютно, кого звезда не привлекла или ангельский хор, что от того, что в бедной земле, в бедной семье, в этой землянке или в этой пещере появился на свет младенец. Мы думаем сегодня, когда я несколько дней назад был на этой неделе в Воронеже у Даши, я держал своего внука на руках, я смотрел, сколько там одежды ему приготовили, одна кроватка, колясочка, каталочка какая-то, пузыречки какие-то. Я думаю, у Христа этого всего не было в яслях. Он обходился какими-то вообще минимальными удобствами. Бог пошел на это, и люди это не заметили. Люди не заметили приход Христа. Сами по себе. Люди сегодня глухи к Божьему голосу. Бог сегодня родился. А люди говорят: ну и что? Нам от этого, мы заняты. Люди продолжают бежать мимо этой великой красоты Божьей любви. Каждый продолжает бежать в свою сторону. не замечая, что рядом с ними стоит не просто какой-то маэстро на известной скрипке, исполняет произведение, рядом с ними Бог в повседневности наполняет нашу жизнь милостью. Мы не замечаем, что мы здоровы, братья и сестры. Мы заметим, что мы здоровы были, когда мы потеряем это здоровье. Мы оценим наших родных, когда мы их потеряем. Мы оценим зрение, когда у нас его не станет. Мы оценим нашу жизнь и время, когда у нас уже не будет времени, абсолютно никакого времени. Поэтому Бог сегодня нам говорит: остановитесь в спешке, в суете, посмотрите на меня. Насколько Бог говорит: я люблю вас, что я послал Сына Своего в мир. Посмотрите на красоту. И не то, что какой-то маэстро, ангельский хор пел на небесах, ангелы пели ту радостную песнь, воспевая, обращая внимание пастухов на родившуюся Мессию в яслях. Вот сегодня о чем мы должны подумать. Поэтому давайте мы научимся замечать, вы знаете, таинство вот этих вот Божьих подарков вокруг нас, которыми Он наполняет. Красоту музыки, пение птиц, вы знаете, вот мороз, растения, Божьи творения научимся замечать. Давайте мы научимся ценить наших близких, которые еще рядом с нами живут, и которых мы можем лишиться, и мы можем потерять. Давайте мы, наконец, научимся замечать Бога, самого Бога, Иисуса Христа, Его приход в мир, Его милости, которыми Он наполняет нашу жизнь, время благодати, пока она еще есть, Его заботу, Его любовь. И давайте мы научимся и, наконец, начнем замечать признаки последнего времени, что скоро Христос придет второй раз за церковью, взять ее, встреча это будет на облаках. И все признаки начали уже сбываться. Пусть нам Господь в этом поможет. Аминь.